Глава 9. «Вы можете выйти, не опасайтесь, все в порядке». Ответ, раздавшийся из полого валуна, прозвучал как слабое, едва слышное эхо. «Я не выйду, потому что не все в порядке. Рядом с вами стоит какое-то гротескно-громадное чудовище. В отличие от вас, я не желаю, чтобы оно на меня наступило». Уокер, сидевший до этого на корточках перед входом в убежище Скви, выпрямился и встал на ноги. Стоявший рядом Джордж опустил голову и потянул носом воздух. «Здесь что-то пахнет, как старое заплесневелое мокрое полотенце». Он неистово завилял хвостом. «Мне нравится этот запах. Безразличие захлестывает меня, как мутный поток. Не мило мне все это. Разговор вызывает горечь». Браук укоротил оба глазных стебля, чтобы спрятать глаза от накрапывающего дождя. К тому же здесь очень сыро. Таукалия больше любит чистое безоблачное небо. «Всяк кулик свое болото хвалит», — подумал Уокер. Вслух он сказал. «Ей надо дать пару минут. Она очень застенчива». «Я не застенчива», — раздался голос из валуна. Слух у Скви оказался острее, чем думал Уокер. «Я избирательна. Я не хочу вступать в разговор с кровожадным созданием, которое может ненароком напасть и на меня». Уокер тяжело вздохнул и улыбнулся. «Больше для того, чтобы ободрить себя, а не своих спутников». «Вам не о чем беспокоиться, Скви. Браук намного живее, чем можно судить по его величине. Как у него с умом? Он тоже живой?» Это был шанс. Зная, что едва ли можно рассчитывать на лучшее, Уокер решил удовольствоваться малым. «Я не настолько умен, чтобы судить о таких вещах, Скви. Во всяком случае, в этом я никогда не смогу сравниться с вами. Я скромно надеялся, что вы вынесете свое суждение по этому поводу и скажете мне свое мнение». «Я могу это сделать, если захочу». Последовала пауза, затем Скви снова заговорила. «Как зовут этот лохматый шарик с тренированным обонянием?» Пес тем временем уже пролез в лаз. «Спасибо за внимание к моей персоне. Меня зовут Джордж». «Добро пожаловать, ибо я не чувствую в тебе никакой опасности». Эхо стихло, и голос из валуна стал более отчетливым. «Несомненно, восприимчивость твоих ноздрей гораздо выше восприимчивости твоего ума, но во всяком случае меня от тебя не тошнит». «Могу ответить вам то же самое», — галантно склонил голову Джордж. Уокеру он шепнул. «Ты был прав, Марк, она буквально источает обаяние». «Я же говорил, что она стеснительная». «Угу», — пес тряхнул головой, «стеснительная, как ротвейлер, глотнувший амфетамина». «Ей надо дать шанс», — Уокер перевел взгляд собаки на Таукаля. «Она не привыкла к обществу». «Интересно знать, почему», — Джордж понизил голос. «Это не связано с ее неотразимой личностью». Уокер плотно сжал губы. «Постарайся держать себя в руках, ты же культурный пес. Если мы хотим хоть чего-то добиться в деле, о котором я вам говорил, то она будет нам очень нужна». «Она будет нам нужна?» Пес скептически поморщился. «Почему это, напомни мне, будь другом?» «Потому что она умнее всех нас», ответил Уокер хорошо поставленным сценическим шепотом. Трюк удался на славу. В отверстие лаза показались несколько щупалец, за ними тройное тело, а потом остальные щупальца. Серебристые блюдечки глаз внимательно осмотрели человека, собаку и Таукаля, а затем снова обратились на человека. Оценив взглядом Кэрэму, Браук произнес с солдатской прямотой. «Едва ли стоит ее расчленять». «Лучше остаться в памяти, чем в желудке», — ответила Скви, глядя на гиганта. «Вы, например, известны массовыми убийствами, совершаемыми просто ради садистского удовольствия». Уокер отметил, что Скви выставила назад 6 или 7 щупалец, готовая стремительно убраться в свое гранитное укрытие при первых же признаках опасности. Уокер торопливо заговорил. «Браук нанес увечья другим пленникам только потому, что его разум помутился от горя. Иногда его просто провоцировали на насилие, но на самом деле он очень чувствителен. Как говорят у нас на Земле, он настоящий поэт». Горизонтальные серые глаза пронзили Уокера взглядом. «Мне почему-то кажется, что нельзя полагаться на суждение вашего биологического вида об эстетике. Прежде чем я присоединюсь к вам за пределами той могилы, что стала моим домом, я должна удостовериться, что со мной будут обходиться в полном соответствии с моей значимостью. Я не хочу стать жертвой первобытного каприза». Уокер перевел взгляд на раздраженного Таукали. «Браук никогда этого не сделает. Он очень занят другими вещами. Он учит меня правильно и красиво выражаться, а Джорджа он учит петь». «Эй, меня не надо этому...» — начал было пес, но Уокер жестом заставил его замолчать. «Ты хочешь брать уроки красноречия у этого ходячего желудка?» Скви еще больше высунулась из отверстия. «В моем присутствии?» «Ну...» — ответил Уокер и беспомощно пожал плечами. «Мне приходится пользоваться тем, что есть. Браук уже помог мне на моем пути к совершенствованию. Так же, как может помочь мне любое мыслящее существо, как мне кажется». «Ты в самом деле так думаешь?» Рыжеватое тело полностью выбралось из полового луна. Теперь Браук, если бы захотел, мог бы в любой момент блокировать Скви путь к отступлению. Уокер напрягся. Правда, по каким-то причинам, Таукали, несмотря на то, что вызывающее поведение Скви явно действовало ему на нервы, не стал бурно на него реагировать. Уокеру оставалось только молить Бога, чтобы Браук и дальше сдерживал свой вулканический темперамент. «Наилучший способ подкрепить сдержанность великана, — решил Уокер, — это вовлечь Скви в разговор, который бы не касался Браука. Конечно, если вы захотите мне помочь, то я с превеликой благодарностью приму любую вашу помощь. Вот сейчас вы совершенно правы». Жестом щупалец Скви подтвердила свое согласие. «Это обнадеживает, человек Уокер. Ваше признание своего бездонного невежества вселяет некоторую уверенность в то, что вы, а с вами и весь ваш вид, не полностью безнадежны. Правда, пока я очень сильно в этом сомневаюсь». «Благодарю вас за бесконечное терпение», — смиренно ответил Уокер. Джордж смотрел на него с забавной смесью жалости и одобрения. «Ну, так начнем». Распустив щупальца в форме цветка, Скви села. «Полагаю, что вы вернулись не за тем, чтобы получать уроки дикции и риторики. Как вы сами честно признались, вы готовы получить от меня любую помощь. В чем именно нужно вам мое содействие?» Уокер уселся напротив Керему, видя свое искаженное отражение в ее серебристых глазах. «В нашу первую встречу вы сказали мне, что у нас нет возможности выбраться отсюда, что нет ни малейшего шанса бежать. Я возражал, говоря, что, несмотря на это, все равно буду пытаться выйти отсюда. Наши мнения, как мне кажется, противоречат друг другу», — безмятежно произнесла Скви. Уокер кивнул, спиной чувствуя взгляд Джорджа. Что касается Браука, Таукали против своей воли оказался в роли заинтересованного статиста. «Возможно, вы умнее меня». «Слово «возможно» здесь неуместно», — перебила его Скви. «Хорошо, вы умнее меня. Вы умнее всех. Умнее даже, чем Веленджи». Щупальца шевельнулись. «Наконец-то. Оказывается, в этом мозге, заключенном в непроницаемую костяную коробку, есть крупица интеллекта. Это немного обнадеживает». Уокер продолжил. «Но так как вы умнее всех, то вы поможете нам всем выбраться отсюда», — он перевел дух. «В противном случае вас и всех остальных Керему можно считать всего лишь надутыми от собственного снобизма и высокомерия водяными мешками, негодными ни на какое настоящее дело и не способными смотреть правде в глаза». Джордж обомлел. Браук, видимо, с интересом ожидал, что будет дальше. Средняя треть тела Скви угрожающе вздулась и сменила цвет с теплого красно-коричневого на карминовый почти алый. Глаза выпятились так, что зрачки почти слились с границами глазниц. Это шоу продолжалось несколько томительных долгих секунд. Потом тело немного обмякло, а цвет его побледнел. «Ваша наглость превосходит ваше невежество, что до сих пор казалось мне решительно невозможным. Неужели вы на самом деле думаете вовлечь меня в немыслимый самоубийственный заговор, подзадорив меня детскими дразнилками?» Уокер кивнул, надеясь, что Скви верно истолкует этот жест. «Да, я так думаю. Либо вы умны, как утверждаете, либо нет. Докажите это. Говоря, говорите, действуя, действуйте, увертываясь, увертывайтесь. Можете подобрать сами любую аналогию». Внутренне он понимал, что идет по лезвию бритвы. Обычно такой метод безотказно срабатывал при продажах сырья. Подействует ли он на это сложно организованное создание? «Не будьте пристрастны к тому, о чем я сейчас раздумываю. — резко сказала она. Наступило молчание. Уокер слышал, как за его спиной часто дышит Джордж. Браук испустил глухое ворчание, но Уокер не понял, было ли это непереводимое восклицание или урчание в кишках. Щупальца Скви, наконец, шевельнулись, рассекая сырой воздух. «Мне нужен дополнительный Иекиль. В противном случае я поступлю рационально и спрячусь в своем убежище. Как бы то ни было, мне очень любопытно, как работает ваш непредсказуемый и нерасчетливый примитивный разум. Как вы предлагаете мне начать такое исследование?» Уокер испустил долгий вздох облегчения. «Как самое умное существо среди нас, вы, Скви, и должны начать. Для начала могу напомнить вам одну поговорку, популярную среди людей. Познай своего врага». «Я обычно слышу «смотри, куда прешь», — тихо пробормотал Джордж за его спиной. Уокер пропустил собачью реплику мимо ушей. «Вы рассказывали мне, что разговаривали с Виленджи». Он подался вперед. «Они всегда следят за нами? Они всегда нас слушают?» Он обвел рукой загон. «Что происходит, когда ухудшается видимость, как, например, здесь, где постоянно висит туман, пропитывающий атмосферу вашего замкнутого пространства?» Скви спустила звук, весьма напоминающий вздох. «Бедная двуногая! Ваше безграничное невежество заставляет меня испытывать к вам жалость. Вы хотя бы немного знаете физику? Как и любой биологический вид, виленджи страдают от определенных физических ограничений. Но, как любой развитый вид, они разработали технологии, позволяющие преодолеть эти ограничения. Будьте уверены, они наблюдают за нами даже сейчас. Надеюсь, вы не думаете, что небольшое количество влаги в атмосфере мешает им знать о том, что мы собрались здесь». «Нет, я так не думаю», — неуверенно промямлил Уокер. Серые глаза метнули взгляд в сторону пустого коридора, который едва виднелся справа. «Я бы очень удивилась, узнав, что в дополнение к обычным приборам визуального наблюдения они не добавили приспособления для идентификации и визуализации излучающих тепло объектов, для выявления их силуэтов в любую, даже самую плохую погоду. Они могут круглосуточно следить за каждым пленником, даже в полной темноте. Только дитя примитивной технологии может не понимать этого. Правда, я не думаю, что они имплантировали маяки в мозг каждого пленника, так как это совершенно лишние расходы, а к тому же эти имплантаты могут уменьшить цену пленника на рынке». Так как Уокер молчал, Скви продолжила. «Что же касается мониторинга звуков, то это делается еще проще». Уокер медленно кивнул. «Но что, если двое из нас будут тихо шептаться, а двое других громко петь или читать стихи? Не нарушит ли это возможность развлечения звуков?» Скви задумалась. Зато, услышав слово «стихи», оживился Браук. «Весьма возможно. Однако это не имеет никакого значения в том случае, если мы договоримся об определенном образе действий. Ведь действовать нам придется публично, на виду у всех. И тогда мы не сможем спрятаться от всевидящего ока Виленджи, чтобы они сгнили и высохли от болезни. Даже самое простое оборудование, используемое этими разбойниками, должно быть способно видеть сквозь дождь, туман, снег, а если им правильно воспользоваться, то и сквозь камни». «Нам некуда спрятаться от Виленджи». Скви сделала паузу, неожиданно посмотрела на Таукали и добавила. «Я не надеюсь насладиться изяществом речи существа, прославившегося поеданием своих гостей, но мне было бы интересно самой послушать доказательства его сомнительного искусства. Давай, Браук». К чести Уокера он сразу понял, что означает это предложение, и уселся ближе к Скви. Изо всех сил стараясь выказать восторг, он добавил: «Спой нам сагу о своем народе. Пой смело, чисто и, самое главное, громко». Таукаля заколебался. Но взгляд Уокера был способен гальванизировать даже исполинского инопланетянина. Браук принялся декламировать, выражаясь рубленными стихами, такими громоподобными, что казалось еще немного, и они смогут разогнать влажный туман. Пока Браук извергал вибрирующие громы и молнии стихотворной саги, вращал щупальцами и глазами и играл голосом, Уокер и Джордж подобрались еще ближе к Скви и уселись непосредственно возле ее сложенных щупалец. «Даже если этот инфантильный бред помешает Виленджи подслушать наш разговор, он все равно не имеет никакого смысла», — шепнула Скви. «Вмешаются ли они, если не смогут ничего понять?» Уокер задал свой вопрос тихо, как мог. «Думаю, нет. Все это похоже на то, что мы слушаем оглушительную речь вашего увесистого друга и обмениваемся мнениями по этому поводу. У Веленджи не будет никаких оснований подозревать, что мы обсуждаем планы мятежа». «Вы говорите, что вы умнее, чем Веленджи». Произнося эти слова, Уокер смотрел на неистовствовавшего Туукаля, который всецело проникся духом саги. «Отлично», — подумал Уокер. «Это поможет отвлечь внимание наблюдающих за ними Веленджи. Если мне удастся вывести вас отсюда, возможно, с помощью еще одного существа, то сможете ли вы найти способ инактивировать внешние барьеры, которыми все загоны отгорожены от остальных помещений корабля?» Она почти всем телом резко повернулась к Уокеру и внимательно на него посмотрела. «Вы говорите о невозможном действии и в то же время просите о моем в нем участии». В ответе Уокера зазвенела сталь. «Если я выполняю свою часть сделки, то вы должны выполнить свою. В противном случае последствия могут весьма негативно отразиться на существе, столь откровенно высказывающем свое расовое превосходство. Я никогда не уклоняюсь от вызова. И уж точно я не стану уклоняться от вызова, брошенного мне плохо воспитанным дикарем». Одно щупальце леглось на бедро Уокера. «Вы говорите об освобождении? Моем и еще кого-то, для того, чтобы сделать попытку мятежа. Мне кажется, что под этим другим вы не подразумеваете себя. Приложив столько усилий, вы хотите в конечном счете остаться в тени? Если все делать, как я задумал, то по-другому не получится. Мне придется остаться в тени по причинам, которые станут ясны, когда я объясню суть дела». Он покосился в сторону оглушительно ракотавшего Туукаля. «Когда Браук закончит свое выступление, в игру вступит Джордж. Он будет петь нам свои серенады, а я тем временем расскажу о своем плане Брауку. Мы будем меняться, чтобы кто-нибудь все время производил достаточно шума, маскирующего наш шепот. Если же Веленджи эгоцентричны и самоуверены, каковыми вы их считаете, то они вообще ничего не заметят». Он придвинулся еще ближе к Скви и ощутил запах сырости, исходивший от гуттаперчевой плоти. «Вот в чем заключается моя идея», — зашептал он. «Если вы сможете инактивировать барьер, и мы сумеем подготовить еще нескольких наших товарищей по несчастью к тому, что должно произойти дальше, то это означает, что многие пленники одновременно получат временную свободу. Это позволит нам четверым без помех встретиться. Если прорыв окажется неожиданным, то Веленджи будут заняты поимкой всех беглецов. Они не смогут обратить на нас особое внимание, потому что пленники разбегутся в разные стороны, стремясь подольше сохранить свою мимолетную свободу». Одно из щупалец шевельнулось. «А мы четверо? Мы что, не побежим в разные стороны?» «Нет, не побежим. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Вот здесь в игру должны будете вступить вы. В тот момент все будет зависеть от вашего знания Веленджи и их технологии. То есть основная тяжесть ляжет на меня». Мясистое тело стало ощутимо пульсировать. «Ну, конечно, так и должно быть. Очень хорошо, я принимаю вызов вместе со связанной с ним ответственностью. Не думаю, что ваш замысел имеет даже минимальный шанс на успех, но я и сама хочу попытаться взломать скуку моего нынешнего бессмысленного существования». Щупальце сжало ногу Уокера с неожиданной силой. «Какую бы глупость вы ни задумали, человек Уокер, мы должны делать ее как можно скорее. Пленники периодически безвозвратно пропадают. Вероятно, Веленджи их продают поодиночке. Поскольку я ожидаю, что нечто подобное случится со мной, так же, как с вами и со всеми остальными пленниками этого отвратительного судна, то не думаю, что нам можно тянуть до бесконечности». «Я очень рад это слышать». По интонациям Браука Уокер понял, что сага, скорее всего, подходит к концу. Публика выражает полный восторг. «Я знаю, что вы знаете, что Веленджи не всемогущи. Интуиция подсказывает мне, что мы сможем их одолеть». «Веленджи мы, наверное, одолеть сможем». Среди массы щупалец зашевелился розовый орган речи. «К сожалению, победив Веленджи, мы столкнемся с межзвездным пространством. Его мы не преодолеем ни умными идеями, ни примитивным насилием». Уокер задумчиво кивнул. «После победы над Веленджи мы будем думать о преодолении межзвездного пространства. Но мы не сможем этого сделать, если будем просто сидеть и плакаться друг другу в жилетку и разбавлять пиво слезами. «Я не совсем поняла последнюю фразу», — неуверенно произнесла Скви. «Не берите в голову. Лучше бы я этого не говорил. Сейчас Уокер отдал бы все на свете за кружку холодного пива. Он слизнул влагу с тыльной стороны ладони, но это был жалкий суррогат хмельного напитка». В последующие дни странная четверка существ то и дело встречалась друг у друга в гостях. Кажется, эти четверо собирались для того, чтобы вволю послушать громоподобные стихи, любительское пение и восторженное повизгивание с музыкальными завываниями. Одна только Скви не принимала участия в этих гротескных музыкальных представлениях. Никаким снобизмом тут не пахло, просто у Керему не хватало жизненной емкости легких, чтобы производить звуки, достаточно громкие для того, чтобы заглушать разговоры ее друзей. Но это не имело значения. Раз за разом Уокер мог шепотом разъяснять своим разумным сотоварищам детали своего предложения и раз за разом сталкивался с сомнениями и насмешками. Каждый раз он принимался снова и снова разъяснять детали, рассеивая сомнения, неуклонно стремясь к цели, с непреодолимым упорством, и в конце концов почти убедил их в вероятном и, несмотря ни на что, возможном успехе. Он убеждал так хорошо и красиво, что в конечном итоге сумел почти убедить даже самого себя. Кстати, Джордж шутливо говорил, что если даже из их попытки ничего не выйдет, то она, по крайней мере, станет приятным утренним развлечением. Если же они потерпят неудачу, то едва ли тюремщики будут им мстить. Товар может, конечно, взбунтоваться, но Виленджи слишком корыстолюбивы, чтобы ставить под удар возможную прибыль. Правда, Джордж не стал напоминать себе, что Виленджи могли наказать всех, не причиняя непоправимых физических увечий. Сегодня заговорщики собрались в загоне Уокера и Джорджа в уютном кусочке Сьерра-Невады. Пока Браук производил маскирующий шум исполнением 12-й части саги об Анарге, остальные трое расположились на тенистом берегу озера Коули, у самой кромки воды. Альпийский воздух был слишком сух для Скви, и она соглашалась участвовать в разговоре, только наполовину погрузившись в освежающую прохладу озера. Уокер сел рядом, а Джордж устроился у него на коленях. Все трое изо всех сил делали вид, что внимают оживленному вокальному представлению, устроенному размахивающим щупальцами неистовым Туукали. Несмотря на свою внешнюю бесстрастность, Скви действительно с увлечением принялась изучать план Уокера. Для того, чтобы он имел хотя бы минимальные шансы на успех, Виленджи должны быть очень сильно заняты в тот момент, когда мы начнем. Джордж кивнул. Чем больше дерущаяся свора собак, тем легче хладнокровному псу скользнуть с самым большим куском падали. Уставившись невидящим взглядом в сторону приплясывающего и ревущего Браука, Уокер в действительности обратил свое внимание на двух сотоварищей. «Мы не должны никому говорить о наших планах. Никогда не знаешь, кто может тебя выдать». Джордж нахмурился. «Но тогда каким образом мы сможем уговорить остальных пленников на отвлекающий маневр?» «Ничего им не говоря, мой маленький неуклюжий четвероногий друг», — тихо проговорила Скви. «Они сами совершат его только потому, что никто не будет ими руководить. Человек Уокер совершенно прав. Посвяти кого-то одного в детали плана, и завтра об этом будут знать все. Не сомневаюсь, что это приведет к краху нашего замысла». Хрящи глазницы не позволяли Скви поворачивать глаза, поэтому она всем телом повернулась к товарищам. «Мы можем пустить слух, который, конечно, не будет исходить ни от одного из нас, якобы кто-то сказал, что в какой-то определенный день, без всякого предупреждения, будут сняты все барьеры, ограждающие загоны. Распространитель слуха, естественно, не будет знать, по какой причине это произойдет. Возможно, это связано с текущим ремонтом системы энергоснабжения. Собственно, причина не важна для пленников. Единственное, что их будет интересовать, это когда отключат поле. Когда или если это произойдет, каждый будет волен реагировать на это событие, как ему заблагорассудится», — продолжил ее мысль Уокер. «Некоторые вообще ничего не будут делать. Другие войдут на пару шагов в коридор, а потом выбегут обратно в привычное окружение. Найдутся, однако, и такие, и их, надеюсь, будет немало, кто решит прорваться в коридор как можно дальше». От сидения на холодной земле Уокер отчаянно мерз зад, но он боялся встать, чтобы не заговорить от этого громче и не привлечь внимания Веленджи. Он остался сидеть и, дрожа от холода, продолжал шепотом излагать товарищам свои мысли. Если даже Веленджи узнают о слухе или подслушают разговоры о нем, то в конце концов это всего лишь слух. Скорее всего, они его проигнорируют. Если же они попробуют докопаться до источника, то здесь их неминуемо ждет неудача, так как все, включая нас, скажут, что слышали об отключении от кого-то еще. Если же произойдет невероятное, и они действительно заинтересуются этим делом, и в конце концов выяснят, что это мы распустили слух, то всегда можем сказать, что придумали эту историю для того, чтобы поднять моральный дух наших товарищей по несчастью. «Что же будет, если они проявят любопытство?» — поинтересовался Джордж, — «и начнут пристально за нами следить?» Уокер невольно засмотрелся на фальшивые горы. Мучительный приступ ностальгии скрутил желудок в тугой, болезненный узел. «Будем делать, что можем. Мы же не в состоянии узнать, когда они усилят наблюдение, или, наоборот, потеряют к нам интерес. Мы не можем ждать вечно, потому что в один прекрасный день они усыпят тебя, меня, Скви или Браука, вытащат из загона, и мы навсегда исчезнем с корабля. Идея никогда не сработает, если мы не будем действовать сообща». Скви не удержалась от возражения. «На самом деле человек Уо... Марк, хоть я и вижу необходимость активного участия Таукали, меня и даже тебя в этом деле, признаюсь, что я не вижу нужды привлекать к нему твоего маленького товарища». Блестящие горизонтальные глаза бесстрастно посмотрели на пса. «Ничего личного». «Напротив», — поспешно возразил Уокер, опередив собаку, «участие Джорджа жизненно необходимо для успеха нашего предприятия. Среди прочего, он может присматривать за твоим имуществом». «О!» Ловкие щупальца зашевелились, подняв волнистую рябь на поверхности чистой прохладной воды. «Признаюсь, об этом я не подумала. Естественно, если нас постигнет неудача, то я потерплю некоторый ущерб». Она обернулась к Уокеру. «Ты способный ученик, Марк. Многообещающий и перспективный. Конечно, — добавила она, — если начинаешь обучаться с самого начала, поднимаясь из глубин полного невежества, то и первые шаги кажутся очень заметными». Выносливость Браука была потрясающе велика, но все же не беспредельна. Сага об Анаарге была очень трудна для исполнения, особенно ее 12-я часть. Таукали явно сбавил темп и уменьшил громкость. «Как скоро мы начнем?» Волнение Джорджа проявлялось неистовым вилянием хвоста, но Веленджи, скорее всего, припишут это волнение восхищению пса от декламации Браука. Ожидая ответа, Уокер испытующе посмотрел на Скви. «Решительный момент должен наступить относительно скоро, и не имело особого значения, когда именно они сделают первый шаг, но Скви понравится, что ей задают такой вопрос, оставляя за ней право принять решение». Тем не менее, ее ответ удивил Уокера. «Завтра, во время первого кормления обитателей загона, ведущих дневной образ жизни. Сами Веленджи – существа дневные, как и большинство их пленников. Те Веленджи, которые несут ночную вахту, утром будут утомлены и не способны на быструю реакцию. Те же, кто заступит на дневную вахту, еще не проснутся и не смогут принять активное участие в той суматохе, которую мы рассчитываем устроить». Уокер скосил глаза вниз и посмотрел на своего друга. «Джордж?» «Я не упущу своего кота», — нетерпеливо буркнул пес. «Мы говорим об этих планах уже так долго, что я уже не могу ждать». Он посмотрел на Уокера из-под кустистых бровей. «Марк, даже если у нас что-то получится, ты и правда думаешь, что мы сумеем выбраться отсюда?» «Не знаю», — Уокер отвел взгляд. «Но я знаю, что лучше делать хоть что-то, чем не делать ничего. Может быть, нам представится какая-нибудь неожиданная возможность. Но она представится только в том случае, если мы будем активно действовать». «Это совершенно очевидно». Розовый, похожий на червя орган речи Скви, медленно шевелился в такт словам. «Правда, есть одна проблема, которую мы пока не обсудили. Я не хотел затрагивать эту тему, боясь, что меня могут неправильно понять». Глазные стебли Таукали были теперь направлены на собеседников. Верный признак того, что силы гиганта на исходе. «Что за проблема?» — коротко осведомился Уокер. Впервые за все время их знакомства Скви выказала неуверенность в себе. «Если наша игра увенчается успехом, то как мы будем поддерживать наше адекватное питание?» «Мы уже говорили об этом», — напомнил ей Уокер. «Все зависит от того, как сложатся обстоятельства. Всем нуждающимся в еде придется разыскивать ее самим. однако Скви по-прежнему пребывала в каком-то смятении. «Меня не столько беспокоит отсутствие базовых питательных веществ, сколько невозможность отыскать нужные мне особые ингредиенты пищи». Уокер все понял. Он пристально посмотрел в глаза Скви, немало не беспокоясь о том, как Виленджи истолкует его внимание. «Ты имеешь в виду Сиедану и Екиль? Ты боишься ломки?» «Метафора, которую ты употребил, мне не совсем понятна, но я уловила общую идею». Она приподнялась из воды. «Это травка». «О да», — пробурчал Джордж. «Травка, которую ты любишь. Но это же не значит, что ты сидишь на ней. Напротив, я признаю, что страдаю зависимостью от нее». Серебристые глаза уставились на Джорджа. «Я не склонна оспаривать реальность. Вопрос заключается в том, что с этим делать». Уокер поднялся. Дело зашло настолько далеко, что отступать было поздно. Если придется, он будет готов выступить и без Керему. Лучше предпринять плохо подготовленную атаку, чем сидеть сложа руки. «Тебе придется принять полную дозу накануне», — сказал он ей. «Потом...» — Уокер сделал паузу. «Потом у тебя появится беспрецедентная возможность продемонстрировать всем нам, как высокий интеллект преодолевает такой пустяк, как обычная физическая зависимость». Уокер стряхнул воду с босых ног. «Я знаю, что ты сможешь это сделать, Скви, потому что я видел, как это делают люди. Один мой знакомый страдал зависимостью от шоколада. Он так сильно подсел на шоколад, что стал торговать исключительно фьючерсами на поставки какао-бобов. Каждый раз, когда его спрашивали на работе и дома о причинах его увлечения шоколадом, он начинал распространяться о скрытых целебных эффектах шоколада, о том, как он повышает либидо, как придает ему сил и энергии. Со временем, однако, шоколад убил его. Уокер замолчал, ожидая, какой эффект произведет на ходу сочиненная им история. Скви все поняла. «Я постараюсь проявить всю силу воли, на какую окажусь способна, Марк. Уверяю тебя, она у меня есть. Но все же мне будет очень тяжело. Пристрастие к Якилю не так-то просто и жить». Щупальца Скви задрожали, хотя Уокер понимал, что ей не холодно. «Со мной не случится того, что произошло с твоим несчастным приятелем». «Ни минуты в этом не сомневаюсь», — сказал Уокер. «Будет очень печально, если упорная и решительная Керему не сможет выказать больше упорства, чем выдуманный им персонаж». Выпрямившись, Уокер растерся полотенцем, наброшенным на шею. Видя, что конклав подходит к концу, благодарный и до нельзя уставший Браук повысил голос, перейдя к заключительным стихам саги. Потом они разошлись, каждый в свой загон. Скви, для экономии времени, отправилась в путь верхом на одной из конечностей Таукали. Пока они шли, она рассказала гиганту о решении выступить завтра на рассвете. Уокер вернулся в палатку вместе с оставшимся с ним Джорджем. У Уокера был плеер, который, хотя батарейки уже начали садиться, еще мог производить достаточное количество децибел, чтобы можно было пошептаться с псом. Уокер включил плеер и до предела увеличил громкость, когда они вошли в палатку. Джордж улегся на землю, положил морду на передние лапы и принялся ждать, когда Уокер вытрется и оденется. «Что ты обо всем этом думаешь, Марк? Ты считаешь, нас не застрелят или не замучают до смерти за попытку восстания? Хотелось бы мне обладать твоей уверенностью. Даже этот ком слизи, Скви, не знает, как поведут себя Виленджи. Я знаю». Сунуть чистые ноги в сухие выстиранные носки было одной из немногих земных радостей, которыми пока мог наслаждаться Уокер. Правда, продлится она недолго, ибо запас мыла подходит к концу. Но, по крайней мере, если они со Скви ошиблись и их застрелят или замучают, то он, по крайней мере, умрет в чистом белье. Единственная надежда заключалась в том, что Виленджи, столкнувшись с ситуацией, с какой им никогда прежде не приходилось иметь дело, не будут знать, как на нее реагировать. Что касается его собственной гибели, то он уже давно перестал о ней размышлять. К его удивлению, эта угроза перестала его пугать и волновать. Было время, когда мысль о преждевременной смерти заставила бы его начать пить, исходить от безмолвного крика, плакать над утратой всего, что он заработал тяжким трудом. Но все это было теперь далеким прошлым, почти напрочь забытой частью жизни. Жизнью в другом, реальном мире. Не в том поддельном мирке, который несся в космическом пространстве по воле молчаливых, необщительных пурпурных гигантов с коническими головами. Уокер был готов умереть ради того, чтобы попытаться бросить им вызов. Попытаться что? У них не было даже реальной цели, за исключением того, чтобы что-то сделать, что-то не поддающееся власти злобных Виленджи. Может быть, думал он, этого достаточно. Пока хватит и этого. Если бы у него был выбор, он бы с радостью умер, как выдуманный им парень, объевшись шоколада, но такая судьба, как это ни печально, ему здесь не светила.